Всем здравствуйте. Канал «Живой гвоздь» продолжает свою работу и вещание в прямом эфире. Также вещает приложение «Эхо». И мы рады начать очередной выпуск из цикла «Здесь живут люди», где каждый четверг в 17 часов 5 минут по Москве мы обсуждаем не только урбанистику, но и гораздо шире все, что вокруг этого понятия можно обнаружить. И в этом нам прежде всего помогает наш главный ведущий, эксперт, урбанист и блогер Аркадий Гершман, который, правда, сегодня находится на расстоянии и на прямой видеосвязи с нашей студией. Так или иначе, Аркадий, здравствуй.
Привет. Надеюсь, интернет будет работать хорошо, ни одна батарейка не сядет, и мы сегодня поговорим и все обсудим, как и запланировали.
Да, и, друзья, с вашей помощью, конечно же, мы планируем это делать, поэтому к чату нашей трансляции в YouTube присоединяйтесь, пишите, откуда вы нас смотрите, насколько вам близки, понятны или, может быть, совершенно непонятны те проблемы и вопросы, которые мы обсуждаем. Ну и про лайки, конечно же, не забывайте. Сегодня мы поговорим о том, что делать с кадровым голодом в наших городах. Проблема не понаслышке, возможно, многим из вас знакома. Мы, вообще не только мы, кстати говоря, но и вообще любые специалисты и эксперты говорят об этом. Чаще всего экономисты это делают. Но, как выясняется, и урбанистам эта проблема не чужда. Соответственно, давайте сегодня более подробно, буквально вдвоем, но с вашей помощью, дорогие зрители, это дело и обговорим. Аркадий?
Да, действительно, мы уже в некоторых передачах затрагивали так или иначе эту проблему. Она довольно новая в наших городах. Точнее, как в некоторых сферах, на самом деле, кадровый голод, как о нем говорили, о нем знали и ранее. Но вот он сейчас достиг такого масштаба, что если следить за новостями в разных городах, в разных регионах, мне кажется, не пройдет ни дня, чтобы так или иначе об этом не писали, не говорили, потому что людей в прямом смысле не хватает. Итак, конечно же, самые главные проблемы у нас в сфере транспорта. То есть туризм, логистика, городской транспорт. Там катастрофически не хватает людей. Мы, по-моему, в одной из передач обсуждали уже, что в Ростове-на-Дону, по-моему, нехватка 50% от штата, и поэтому техника есть, а ездить на ней некому. Но вот не так давно в транспортных чатах начали встречаться ведомости из Москвы, и там, честно говоря, тоже все очень нехорошо, потому что, ну, условно, если вот у нас на определенный час пик, например, утренний на 8 утра, план, что должно выехать 900 автобусов, выезжает из автопарка примерно там 750-800. Ну, то есть нехватка 100-150, и это только за один час. В целом же суммарно за один день в городе не хватает там 500, точнее, недовыпуск 500-700 единиц. Это очень-очень много. И поэтому есть уже проблемы с этим, даже в столице. Я почему про это проговорю, что даже в столице, потому что обычно все говорили, и я в том числе на самом деле среди них был, что к водителям, в принципе, у нас относились издревле очень плохо. То есть на них, скажем там, скидывали всю ответственность, заставляли убирать технику, ремонтировать ее иногда. Не конкретно в Москве, но в целом, вот, чтобы вы понимали отношения, то есть иногда на конечных даже нет банально туалета. И водителям нужно бегать в кусты, что многие скажут, ну, а что такого там? С учетом того, что в основном это все мужчины, им, наверное, не сложно. Ну, как бы, даже если вот мы представим, что это окей, окей, наверное, летом, но зимой уже вот не так хорошо. И опять же, будет ли водитель хорошо работать, если он во время поездки думает не о том, как бы довести людей в целостности, сохранности до нужного места, а о том, где бы ему там найти какой-нибудь Макдональдс, заправку, чтобы сбегать туда, иначе ему придется вот это все делать наконец-то. И естественно, что вот последние два года, когда особенно начали поднимать зарплаты на заводах в оборонном секторе, то водители от такой участи решили побыстрее сбежать, чтобы и, ну, как, просто лучше жить. В принципе, вот если убрать моральную сторону, а посмотреть чисто на экономическое и на отношение к рабочим, то, в принципе, водителей понять можно, и потому что работа очень неблагодарная, я бы сказал. И вот это сказывается, и с другой стороны, начали в некоторых городах, регионах заметно поднимать цены водителям, что-то обещать, привилегии. В Екатеринбурге, по-моему, даже обещали приоритетное расселение в общежитиях городских, льготную ипотеку обещали. То есть всеми силами, всеми возможностями с ними пытаются привлекать, но вот даже такие финансовые рычаги не работают. Даже в Москве, где, в принципе, с бюджетом все, ну, как по сравнению с другими городами России, в первую очередь, бюджеты ого-го какие, вот у нас такой есть недовыпуск. Хотя, конечно же, тут еще разные ситуации в разных городах, потому что и мне попадались новости, притом не за август, не за июль, а более ранее, что, например, вот в Курске затеяли транспортную реформу, столкнулись с тем, что не хватает водителей, начали искать их в других регионах, в других городах, кого-то нашли, все-таки оформили, обучили, расселили, но после первого же прилета очень многие из этих вот новых водителей просто встали и ушли со словами, что мы хотим жить. То есть понятно, что в приграничных городах и районах ситуация еще хуже, чем нежели там, например, в Москве или в других городах-миллионниках подальше от фронта. Но тем не менее, вот в транспорте, мне кажется, самая катастрофичная ситуация, не хватает людей. При этом можно вспомнить, что были еще новости, например, из Ярославской области, где оказались полупустые полки в супермаркетах, потому что просто некому было расставлять и привозить товар на эти самые полки. То есть, с одной стороны, своих людей не хватает, за трудовыми мигрантами начинают активно бегать и всеми силами делают так, чтобы люди уехали. Ну, то есть, с одной стороны, и экономические стимулы пропали, потому что рубль довольно сильно просел, поэтому ну, как, не так выгодно уже работать в России. А с другой стороны, то, что вот мигрантов хватает, как к ним относятся, естественно, тоже убивает желание искать здесь работу, особенно если есть какие-то альтернативы, а они, насколько я понимаю, особенно в странах Центральной Азии, потихоньку появляются. Но, опять же, это далеко не все, потому что еще встречаются новости, и они даже выходят иногда на федеральный уровень, что во многих городах банально некому вывозить мусор. Но это, опять же, история про то, что не хватает водителей. Правда, здесь еще должны быть операторы, кто будет, собственно, погружать баки, чтобы увозить их на утилизацию, на свалки, на полигоны, еще куда-либо. И так я встречал новости, что во Владивостоке большие проблемы в Чите. Про Читу, наверное, в принципе, многие знают, что там вообще были проблемы с мусором еще до войны. И вроде как они только начали с этим справляться, как окунулись в эту проблему, но уже немного с другой стороны. И опять же повторюсь, что зарплаты в этих сферах увеличивают, что наверняка хорошо для водителей, но люди все равно не идут в эти отрасли, потому что еще нужно, чтобы к человеку относились, наверное, с уважением и были нормальные условия труда.
Кстати,
а
Аркадий, я тут добавлю,
не так сложно.
Извини, вот по ходу того, о чем мы говорим, о водителях в частности, Ирина Ренькова делится наблюдением, и я с ней соглашусь. В последнее время много женщин стало водителей на автобусах. То есть вот такими неожиданными, казалось бы, путями проблема пытаются решить. Понятно, что еще этим самым мы ее не решили, но все-таки.
Действительно, потихоньку это происходит, то есть в целом, мне кажется, это абсолютно нормальный процесс замещения, но надо вспомнить, кстати, что такое вот разделение на то, что женщины, например, водят в основном троллейбусы и трамваи, а мужчины автобусы, это такое советское разделение, потому что, насколько я помню, долгое время женщинам нельзя было работать на автобусе, потому что считалось, что это более сложная работа, что часто нужно залезать под автобус, что-то ремонтировать. Но это к вопросу о том, какая была база, то, что ремонтируют не на базах, не специально обученные люди, а иногда приходится там наконечник что-то с помощью молотка и изоленты там подкручивать и ремонтировать, чтобы автобус работал. Сейчас, понятно, таких проблем, наверное, чуть меньше, все-таки, ну, как техника стала чуть более надежной, и понятно, почему происходит вот такое переобучение, особенно, наверное, в городах, где троллейбусное движение успешно помирает в последние годы, ну, как, успешно в кавычках, само собой, то есть троллейбус остается более экологически чистым и эффективным видом транспорта, чем автобус, но, тем не менее, многим чиновникам об этом почему-то не рассказывают. Но, опять же, возвращаясь к условиям труда, то, что вот хочется мысль завершить, то, что зарплата повышает, но все-таки надо понимать, что это не единственная, не, ну, как, необходимая мера. То, что должно меняться еще отношение, а у людей, которые там десятилетиями работали и скидывали всех собак на водителей, оно моментально вряд ли поменяется. Поэтому в целом в этих отраслях большая текучка, и опять же, там, нежели чем работать там с утра до вечера на линии, выслушивать поток гнева от пассажиров, иногда обоснованно, иногда не очень обоснованно. То есть в целом отвечать за множество людей, которые находятся в салоне, и при этом там не иметь каких-то банальных удобств и уважения со стороны начальства. Вот без этого, точнее как, сравнивая ситуацию там условно на заводе с этим, понятно, что многие будут выбирать все-таки спокойненько стоять у станка, что-то делать там в теплом отапливаемом, точнее, как в теплом и комфортном цеху, нежели чем крутить руль. Но, опять же, это еще не все, потому что в целом, вот как показывает система с мусором, точнее, проблема с мусором, есть вероятность, что летом еще мы этого не заметим, но вот ближе к зиме, когда неожиданно выпадет снег, возможно, что убирать его просто будет некому. В принципе, насколько я понимаю, этой зимой многие города уже с этим столкнулись, но напрямую об этом не говорили. Ну, потому что в целом все привыкли, что снег убирают плохо. Вот. Особенно если каждый день выпускать новости, что в этом снегопаде у нас рекордное количество осадков, что вот никогда в этот день такого не было, и вот мы впервые с этим столкнулись, то может показаться, что действительно это как какое-то стихийное бедствие, и поэтому вот плохо убирают. Но все-таки мне кажется, что недобор вот именно людей здесь ключевое. То есть, опять же, здесь играют роли и экономические стимулы, точнее их отсутствие, что в целом все держалось на ручном труде, преимущественно трудовых мигрантов, которых стало меньше объективно. И здесь без каких-то системных вопросов вряд ли получится это победить в ближайшее время. То есть надо еще помнить, что это сезонная работа, которая в принципе всегда приседает, потому что летом вам нужно меньше сотрудников, зимой больше. То есть держать постоянно штаты, особенно там квалифицированных, хорошо обученных людей в такой ситуации довольно сложно. И поэтому, как я понимаю, вот все держалось на том, что перед зимой набирают людей, потом они куда-то вот их просто отправляют. И так вот каждый год повторялось. Опустим еще коррупционные вопросы, что, опять же, трудовые мигранты, они часто, ну, как по сути, не имеют каких-то прав, возможности отстаивать свои права даже, когда они о них знают. И поэтому проблемы с ЖКХ и трудовыми мигрантами были давно, но сейчас они обостряются еще сильнее. Просто важно сказать, что, скорее всего, впереди будет сложнее, мягко говоря. Ну и опять же, даже прошлая зима показала, сколько было аварий, сколько было проблем, поэтому нету причин считать, что как-то будет иначе в этом году. По крайней мере, предпосылок нет. Ну и в целом надо сказать, что общая проблема практически всех отраслей, которые вот, точнее, всего, что есть в городе, что связано с логистикой, с транспортом, с ЖКХ и многими другими отраслями, что техника есть, людей нет. Здесь накладывается то, что я вот уже озвучил ранее, отношение к профессии, экономические стимулы. Ну и надо понимать, что очень часто у нас управление какими-то городскими секторами держится не на каких-то системных вещах, экономически обоснованных, а на ручном труде. То есть в целом та же сфера ЖКХ, это просто, ну по сути, у города есть целая армия людей, которые там что-то делают. И ими пытаются затыкать все проблемы. То есть не секрет, что очень часто этих же людей созывали на какие-нибудь общественные слушания, обязывали там голосовать как нужно, или там целые комплексы ЖКХ заставляли идти на какие-нибудь митинги в поддержку того или иного человека. Ну то есть здесь накладываются на какие-то урбанистические городские вопросы, еще и политические. И то, что в принципе в наших городах системно не умеют управлять и налаживать процессы, это, наверное, не секрет. Но вот это в том числе проявляется в том, что за людей особо не держались, при том, что людей было много, управляли ими в ручном режиме. И когда вот ситуация вышла из равновесия, мы столкнулись просто с таким каскадным отключением тех или иных городских благ. То есть это не происходит моментально, но это происходит. И, как я говорил, что мы уже упоминали в некоторых других своих выпусках, что это проблема длящаяся, что никто ее не решил. И важно понимать, что просто уровнем зарплат ее не решить, потому что, ну как, условно, те же самые оборонные заводы переманили людей из транспорта. Транспорт откуда переманивать? Непонятно. Из ЖКХ? Ну окей. А в ЖКХ кто останется? То есть просто людей не хватает на все, что вот хочется и кажется важным здесь и сейчас. Поэтому, ну как, поэтому перспективы не очень хорошие. Я не хочу сейчас быть тем человеком, который скажет, что вот у вас есть 5 решений, которые спасут вас от всех проблем. Нет, просто мне кажется, важно обозревать то, что сейчас происходит, ну как, говорить о проблемах, но, честно говоря, мне кажется, что какого-то очень простого решения нет. И, например, Германия или Япония сталкиваются примерно с этими же проблемами, только они не наступили внезапно ну как, условно, в один день. Там это происходит из-за демографической, прежде всего, ямы. У нас тоже демографическая яма плюс война плюс гонение на мигрантов, и вот это вот все случилось очень быстро. Но опять же, вспоминая Японию, которая очень так постепенно идет к тому, что у них количество работающих людей снижается и увеличивается количество пенсионеров, там не придумали какую-то вот волшебную пилюлю от всех проблем. Там просто некоторые сектора экономики, городских каких-то хозяйств, очень постепенно переводят, как раз автоматизируют, чтобы как раз меньшим числом людей поддерживать достаточный уровень развития тех же самых городов, привычную жизнь. И надо сказать, что у нас тоже пытаются что-то такое делать. Я сейчас в первую очередь говорю о попытках запустить автопилот на общественном транспорте. То есть Москва с этим экспериментирует, Санкт-Петербург.
Да,
Сейчас
буквально
чуть
читали
подробнее
новость про
остановимся
МЦК.
на... Да, сейчас чуть подробнее остановимся на каждом из городов, где что кто делает. Но, опять же, важно сказать, что тут мы не какие-то передовики, не создали что-то уникальное, не первые до этого додумались, потому что, как я говорил в самом начале, вот в сфере общественного транспорта всегда был определенный недобор людей, всегда был определенный недовыпуск. Просто сейчас он стал катастрофичным, я бы сказал. Но поэтому, точнее как, не только в Москве, в Ростове-на-Дону, в Красноярске или в другом городе не хватало водителей. Такая же ситуация происходит, например, в Германии, в Берлине, в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке и во многих других городах. То есть, когда у вас условно недобор 2-5%, вы их можете, в принципе, закрывать небольшими переработками, когда водитель условно работает на полчаса больше. Это не проблема. Когда у вас недобор 50%, вы не можете заставить водителя без сна работать 2 дня подряд. Ну, чтобы вы понимали небольшую разницу. То есть набор есть, вопрос именно в его масштабе. Но, тем не менее, водители — это такое слабое звено, можно сказать, городского транспорта, и не только городского транспорта, там, того же ЖКХ и многих других отраслей. И поэтому эксперименты с беспилотной техникой на самом деле начались довольно давно. То есть где-то ездят шаттлы без водителя, там, например, в аэропортах, в парках, еще где-то. Где-то работают беспилотные системы метро или железной дороги, потому что там уровень обособления намного выше, и настроить такой автопилот проще. В России, точнее, еще в советские годы начался такой эксперимент в метрополитене то ли Ленинграда, то ли Москвы. Но другое дело, что он как-то завершился, хотя техническая возможность за счет умной инфраструктуры самой железной дороги, она остается. Но вот в Москве, например, запустили, ну, по крайней мере, уже висят объявления, что ходят беспилотные трамваи на Краснопресненской сети. И, как я понимаю, там опять же сидит водитель, который страхует автопилот, но все-таки большая часть операции выполняется автоматически. Тут, в принципе, понятно, почему не автобус, а трамвай, потому что трамвай не уедет к чей-нибудь двор, там есть пути, там можно, в принципе, довольно несложно подружить светофор со стрелками и трамваем. Поэтому, вот, насколько я понимаю, сначала эксперименты в Москве начались совместно с Яндексом, потом, опять же, в феврале 2022 года у Яндекса что-то случилось, точнее, у всех у нас что-то случилось. Яндекс, естественно, как большая корпорация, тоже на это отреагировала, и, насколько я понимаю, до сих пор процесс разделения и вообще какого-то видения будущего там не завершился, но, тем не менее, Москва подхватила эту разработку, уже Дептранс, видимо, сам завершал ее, и сейчас вот вышли на испытания. Плюс, действительно, вчера появилась новость, что первая электричка на МЦК, если кто не знает, МЦК — это городская окружная железная дорога, точнее, как городская электричка, но это вот в начале 20 века было построено немалое, просто железнодорожное кольцо вокруг Москвы на тот момент. Долгие годы использовалось оно просто для доставки каких-то грузов до заводов, которые располагались вдоль этой линии, или для объезда Москвы, или даже чтобы добраться до вокзалов с каких-нибудь других направлений. Но вот когда же это было-то? Лет
По-моему,
5-7 назад,
19-й год,
по-моему.
по-моему, да.
Не-не-не, по-моему, в 2017 году
Даже.
или около того запустили регулярное движение городской электрички. Все неожиданно выяснили, что городская электричка — это круто. Это как метро, только не в туннелях, и можно залипать в окошко, и вообще более эффективный вид транспорта, чем метрополитен. После этого, естественно, в Москве уже там запустили городские диаметры и много всего другого. Но вот, тем не менее, действительно, где-то с 2019 года говорили, что на МЦК мы хотим запустить беспилотную электричку. Потому что там почти полное обособление от улиц, то есть люди по платформе не гуляют, светофоров для машин нет, в принципе, почему бы и нет. И вот вчера РЖД отчитали, что все, поехали. Еще что интересно, там некоторые пассажиры могли видеть, как по МЦК катали лошадь. точнее, макет лошади внутри салона, он ездил, не останавливаясь, насколько я понимаю. То есть он ездил без пассажиров, внутри люди просто через окна видели, когда он проезжал, когда состав проезжал мимо платформ, что там лошадь внутри. Но эта лошадь была нужна как раз для испытания автопилота, потому что ее иногда выставляли на пути и обучали автопилот, ну, то есть компьютер видеть препятствия. Вот такой вот макет. И вот первая электричка, первая ласточка поехала. Опять же, пока результаты говорить рано, о том, что это будет внедрять повсеместно, тоже рано. И, в принципе, есть, ну, как повод, почему. Потому что, вот, например, по словам Бегловой команды Смольного, Петербург был первым городом, который запустил умный трамвай, и случилось это еще в 2022 году. То есть город прописал требования, чтобы все новые вагоны трамваев были оснащены системой поддержки водителя, ну то есть по сути таким автопилотом, который будет страховать от того, чтобы трамвай не налетал на машин, на людей, чтобы водитель не засыпал, много всего другого. Но почему-то количество ДТП с такими, точнее как, и общее количество аварий с трамваями меньше не стало, а наоборот только стало больше. И плюс в СМИ регулярно появляются новости, что эти вот самые умные трамваи, которые вот страхуют человека от ошибки, постоянно во что-то влетают. То есть есть даже одна реальная жертва, когда трамвай влетел в толпу людей. Трамвай вроде в это время перегоняли, и поэтому система была отключена. Но тем не менее, скажем так, когда вас по новостям рассказывают, что вот, мы закупили очень дорогие, очень классные, очень умные трамваи отечественной разработки, которые там будут спасать от всех невзгод, и потом люди видят, как эти же трамваи влетают в людей, то, естественно, доверие к технике падает, и поэтому, скажем так, просто брать и запускать эти самые умные машины на линии, и чтобы они работали с людьми, но при этом без водителей, пока рано. И вообще, я вот у себя на YouTube-канале делал отдельный ролик как раз с обзором вот всех умных трамваев Москвы и Петербурга, и какие проблемы с этим возникают, и много всего другого, и читал комментарии, что люди просто боятся. То есть мы должны понимать, что
Вот, люди
автоматизация
боятся,
совсем...
и в чате уже об этом пишут, что принципиально не пользуются такими видами.
Ну вот пока что есть возможность ним пользоваться, потому что это пока только, можно сказать, обкатка. При этом, кстати, что интересно, вот в Москве расставили везде плакаты, что на линии работает беспилотный трамвай, пожалуйста, там, ведите себя аккуратнее. И возникает вопрос, что, ну, наверное, вот на такой обкатке во время экспериментов как раз нужно подвергать условно этот самый трамвай такому, чему там в обычное время, ну, произойти практически не может. Что вот он, ну, проверить его со всех сторон, с каких только возможно. А тут получается, что мы экспериментируем, а вы, люди, держитесь подальше. Но как-то немного странно будто бы. То есть все-таки хочется верить, что действительно там есть какие-то стресс-тесты, и действительно его подвергают там всему, что только можно. И желательно, чтобы и во время ураганов и ледяного дождя катали такой трамвай, чтобы как раз вот все детские ошибки заметить сразу, а не когда трамвай уже выйдет на линию и будет работать без там водителя в кабине, например. Но вот я, в принципе, понимаю этих людей, что боятся, и это на самом деле отдельная проблема. То есть, да, мы некоторые вот такие кадровые проблемы можем закрывать автоматизацией и софтизацией, как это вот сейчас происходит с общественным транспортом. То есть сначала поезда, метро, трамваи, но потом автобусы. Но ведь мы должны понимать, что когда все-таки за рулем водитель, он не идеальный, но всегда есть человеческий фактор. Ну, то есть человеку стало плохо, он влетел там в столб других людей, он это сделал не специально. А вот если же то же самое будет, ну то есть какое-то ЧП происходит с умным трамваем, автобусом, поездом или еще чем-то, то все-таки компьютер должен условно выбрать, кем он пожертвует. И тут мы как общество должны вот решить, а мы вообще хотим давать ему такое право или не хотим. То есть опять же, от умного трамвая в Петербурге, ну точнее как, от умного выключенного трамвая в Петербурге уже погиб человек. То есть это не какие-то страшилки, не какое-то там далекое будущее, это, в принципе, то, что мы уже видим сейчас, с чем
То есть
сталкиваемся.
возникает этический
И...
вопрос, сродни вопросу, я не знаю, там, роботостроения, да? То есть не только техника, но еще и вот гораздо более философские категории всплывают.
Действительно, и на самом деле вот некоторые... Какая же это машина была? Ладно, не вспомню, но вот когда только начали обкатывать машины с функцией автопилота, ну, то есть не просто помощи водителю, когда там машина сама остановится или можешь держать полосу, а вот именно когда машина сама может доехать от двери до двери, там уже был случай, когда машина сдавила велосипедистку. Потом это объясняли, что вот она появилась неожиданно, что погодные условия были плохие, что не было велоинфраструктуры, и машина просто не предвидела это. Но тем не менее, этический вопрос, он здесь очень важен. Все-таки хорошо, когда мы на берегу договариваемся, что та же самая техника может делать, что не может делать. А сейчас мы видим, что там в Петербурге делают одно, в Москве другое, но нету какой-то общей базы, моральной. То есть не технический вопрос, там, насколько должен смотреть лидар там, вперед, чтобы что-то заметить. А вот именно все-таки кем будет жертвовать техника? Что она будет делать, например, если же там ее пытаются взломать? То есть вопросов на самом деле очень много.
Хорошо, а есть
И
на этот
опять
счет
же.
какие-то уже выкладки, где-то, может быть, специалисты, ну, размышляли и предлагали какие-то версии?
Пока это все обсуждают. Скажем так, что-то тестово катается, но прямо внедрять это массово пока никто не горит желанием, потому что есть техническая сторона вопроса, есть юридическая сторона вопроса. Ну, условно, если на трамвай влетает машину, кто будет платить, ну, как страховой компании? Водитель трамвая, который там тестировал автопилот, производитель трамвая, город, перевозчик или кто-то еще? Это, кстати, Санкт-Петербург сейчас с этими проблемами сталкивается, потому что там любой непонятной ситуации начинается горячая картошка. Что как перевозчик кидает на сторону производителя, производитель кидает на город, город кидает вообще на жертву. Ну, условно говоря, я к тому, что много задействовано сторон, и непонятно, кто несет за это ответственность. И это вот юридическая часть. Но все-таки хочется, чтобы сначала мы, как общество, договорились условно, что техника может делать, что не может делать. И вот, например, я знаю, что в Германии там экспериментируют с этим. То есть тот же самый беспилотный трамвай в Германии начали обкатывать еще то ли в 2017, то ли в 2019 году на каких-то из линиях, но техника не работала с пассажирами, потому что как раз вот не были решены многие вот такие тонкости. Но при этом в Германии уже закреплено, что условно на каждой умной, неумной технике должна быть большая красная кнопка отключения. Ну, то есть, можно начать хотя бы с этого. Сказать, что там мы должны иметь подстраховку. Почему бы не иметь большую красную кнопку на этот случай? И чтобы не ракеты она запускала, а останавливала взбесившуюся технику, например. Это вот, ну, один из вариантов. И поэтому я прекрасно понимаю людей, которые боятся пользоваться этим. То есть, мне кажется, я сам бы, ну, то есть, один раз прокатился, но в целом с недоверием бы относился к этому в будущем, потому что все-таки с человеком намного проще. И главное, что когда мы говорим про некоторые сферы, там, опять же, городского хозяйства, умными технологиями нельзя заменить полностью человека. Потому что, ну вот как когда-то говорили, что якобы ну, то есть, пропадут рестораны как сам факт. Ну, точнее, не я, как очень непонятно выразился, что кофейни, рестораны уйдут в прошлое. Потому что как раз их можно будет заменить какой-то техникой. И если кто-то смотрел «Назад в будущее», то там даже в одной из серий показывали, что заказываешь через телевизор, тебе там что-то из стола выезжает и все такое проще. Но время показало, что нет. Человеку важно именно, чтобы был другой человек. И поэтому вряд ли там что-то изменится. Плюс вряд ли какие-то роботы заменят садовников, потому что там важна творческая составляющая. А если мы говорим про тот же самый городской транспорт, то наверняка многие видели, как подъезжает там автобус или трамвай, и кто-то обращается к водителю с вопросом, там, где купить билет, едет ли автобус туда-то или туда-то. Или как там в поздние часы, например, когда водитель внутри техники, у вас есть чувство безопасности, потому что там вы не останетесь один на один с какой-то проблемой. То есть это тоже все вот такие побочные вопросы, отчасти моральные, отчасти связанные там с информированием многими другими вещами, они важны. И об этом нужно думать до того, как мы будем что-то такое внедрять. Поэтому все-таки хочется, чтобы у нас уповали не на то, что кто-то придумает какую-то волшебную пилюлю, волшебную технологию, а все-таки, ну, с одной стороны, вернули людей в нормальную экономику, и чтобы не надо было перетягивать канаты, воровать людей там из других городов, регионов или отраслей экономики. Ну, то есть понятно, что людей магическим образом больше не станет в какой-то обозримой долгосрочной, при том, перспективе. Но при этом мы же можем повышать эффективность тех или иных, там, опять же, отраслей, не отраслей, кажется, сказать лучше, сторон городской жизни. Назовем это вот таким общим словом. Ну, то есть, грубо говоря, если мы говорим про тот же самый мусор, то, в принципе, уже давно придуманы площадки с подземными баками, которые можно увозить реже. При этом, чтобы запах не шел, чтобы мусор не разлетался, это все дороже на этапе возведения и запуска, но это позволяет как раз потом к меньшим числом людей, то есть меньшими затратами, обслуживать тот же самый город. То есть в целом эта проблема не какая-то новая, мы с ней столкнулись не впервые во всем мире. То есть можно посмотреть на Нидерланды и другие города, где населения не очень много, где зарплаты большие, и поэтому стараются экономить на тех же самых водителях, на операторах, и за счет вот как раз повышения эффективности существующей инфраструктуры как раз ну как, у них получается обслуживать город и не, как, предотвращать какие-то городские проблемы и конфликты.
То есть
или
они
же
более-менее
могут...
не жалуются на нехватку людей? Ну, относительно, разумеется, тоже дефицит, наверное, есть.
Ну, как, умные такие страны, они очень неплохо настраивают свою миграционную политику, чтобы привлекать людей. Но проблема в том, что, точнее как, не проблема, это не абы кто. Это, как правило, люди с высоким человеческим капиталом. То есть хорошие специалисты в том или ином, которые как раз приносят больше дохода, ну, как, в стране. Точнее, как, которые формируют уже социальные блага, которые отражаются там на налогах, на том, как развивается город, насколько он интересный и много всего другого. То есть тот же Амстердам – это мировая столица. И приглашают туда людей очень охотно, и интересные у них есть всякие программы помощи мигрантам, новым жителям страны, скажем так, чтобы как раз они приезжали. Но опять же, тут есть другая сторона медали, которые там очень часто говорят во Франции, в Германии, в Скандинавии, в некоторых других странах, то есть здесь вопрос баланса, он очень важен. То есть, как, но при этом, опять же, возвращаясь к нашей изначальной теме, что все-таки можно повышать эффективность. Другой пример из сферы, опять же, городского транспорта, то, что нас очень любят делать, это приоритет тем же самым автобусам или трамваям. Когда за счет того, что техника не стоит в пробке, вы можете меньшим числом этой самой техники обслуживать людей с тем же качеством. Условно, если у вас автобусы стоят пробки, неважно, старые автобусы, новые автобусы, то чтобы держать интервал раз в 5 минут, например, вам нужно выпускать условно, ну, 50 единиц на маршрут. Если же там есть приоритет на дороге, чтобы не стоял в пробках, что есть приоритет на светофорах, чтобы он не стоял вечно на красном, вы можете то же самое обслуживать уже 40, ну, то есть числом где-то в 40 единиц. Понятно, что я сейчас немного так беру цифры из головы, но тем не менее это вот как раз про то, как повышать эффективность. Не просто наращивать число там, водителей, техники, хотя такие попытки тоже есть в некоторых городах, но не от большого ума, но вот делать такие вот инфраструктурные вещи. Или если возвращаться к проблеме, например, ЖКХ, то есть тоже все довольно придумано, и это особенно важно в городах со снежным климатом. То есть чтобы по тем же самым тротуарам мог проезжать трактор. Чтобы там не было заборов, не было знаков, не было парковки, которая просто как отгрызает куски тротуара, и там остается полметра-метра. Ну, чтобы просто было 3 метра, в котором легко может и пройти человек, и проехать там родитель с коляской, и мог проехать трактор. Опять же, ничего такого космического, просто об этом важно думать. Никогда, ну, скажем так, улицу сдали, туда приходит крепкий хозяйственник, чешет головой и запускает 20 человек с ломиками, чтобы они что-то убрали. Об этом нужно думать на этапе проектирования. Но об этом у нас, как правило, почему-то никто не думает. Или если вот поднимать вопрос с теплом, канализацией, водопроводом, электричеством, то есть так или иначе под землей есть коммуникации. То есть в целом, мне кажется, для многих людей это тайна, может быть, даже, но те же самые улицы, они не кончаются на уровне асфальта, на уровне люков, то есть там снизу идет огромное количество разных коммуникаций. И проблема в том, что у нас очень часто ради экономии и просто недоговороспособности разных компаний вот на этапе создания такой инфраструктуры под одной улицей прокладывают там условно 5 разных мини-коллекторов или просто кидают проводку, кидают трубы, и в итоге там идет один, два, и вот так вот просто ну как, дальше параллельно друг другу разные сети. И в итоге получается, что когда ломается что-то один, одно, приезжает техника, все раскручивает, ремонтирует, асфальтирует, восстанавливает, как было. Потом через неделю ломается другое, приезжает, там, опять что то же самое делает. И так повторяется до бесконечности. А еще иногда бывают забытые и потерянные коммуникации, которые просто прерубаются во время благоустройства, во время стройки, во время экстренного ремонта и во время многих других веселых городских занятий. Потому что отмечать на карте свои сети почему почему-то у нас вот не умеют. Или сводить эти все сети в один документ. И я это еще сейчас не понимаю, вопрос секретных сетей, которые тоже есть, особенно в большом количестве в Москве. Но для всего этого, на самом деле, давно придумано решение. Вы делаете один большой коллектор под улицей, куда легко помещается несколько человек, которые могут это все обслуживать. И выясняется, что вам не нужно по 10 раз ремонтировать одну и ту же улицу и восстанавливать благоустройство, что просто достаточно одним человеком спуститься и что-то отремонтировать. А если не одним, то условно там не нужно звать бригаду из 20 человек, то есть среди которых будет там несколько человек, которые непосредственно отвечают за эту трубу и что там нужно делать, а остальные это асфальтоукладчик, это водитель там КамАЗа, например, это там их прораб, кто-то контролирующий. То есть, да, это дороже, сложнее в начале, но это позволяет абсолютно всем потом экономить на этапе жизненного срока такой инфраструктуры. И более того, скажу сейчас страшную вещь, но такой тип коллекторов, насколько мне известно, был придуман в СССР. То есть, в целом, мы должны понимать, что там подземные коммуникации, они бывают разные. То есть, да, Париж 124 или 125 лет назад впервые всем презентовал канализацию в привычном на сегодняшний день виде, но с тех пор как бы эволюция идеи, как это должно выглядеть, как это должно работать, она двигалась. И в один из этапов в каком-то из городов России, собственно, сделали большой коллектор, куда можно спуститься и обслуживать это все, ну как просто ручками без проведения раскопок на улице. Но, к сожалению, потом выяснилось, что это сложно, это дорого, там, не знаю, тепловики не могут договориться с водопроводом, водопровод не может договориться с сетями, там еще какие-нибудь телефонные сети есть, а есть еще и операторы интернета, которые, ну, тоже довольно важны в нашем современном мире. И выяснилось, что они друг с другом просто никак не могут подружиться. А город, как, скажем так, оператор всего вот, точнее, как муниципалитет, как оператор всего города, не может усадить всех за один стол и как, сказать, что давайте мы посчитаем вот не просто экономику по отдельности, а посчитаем, сколько это обойдется нам всем и какие будут потом экономии и упрощения жизни там, на следующие 50 лет, пока этот коллектор будет работать. Вот этого почему-то не происходит. И тут мы упираемся в то, что у нас все управляют в ручном режиме, срок планирования. Ну, раньше хороший год был там на словах 3 года, по факту 1 год. Сегодня было бы неплохо, если бы кто-то планировал на неделю вперед. И понятно, что такие умные вещи, ну как умные, скажем так, долгосрочные, вот так вот, они никого не интересуют. Потому что, опять же, сложно, дорого. Ты можешь этот процесс запустить, а достанутся ли тебе какие-то плюшки от того, когда это запустят, вот. Неважно. То есть потом всегда можно сказать, что после меня хоть потом. И это, к сожалению, стиль управления, который очень ярко проявляется, и это в том числе отражается уже на всех остальных сферах жизни города. То есть, опять же, почему ручное управление в сфере ЖКХ столь популярно? Потому что не требует много мозгов, к сожалению. Или потому что тех же самых дворников и других людей используют, чтобы там нагонять на митинги. То есть, когда у вас есть какое-то долгосрочное планирование с выверенной экономикой, и когда вы понимаете плюсы и издержки всех процессов, и можете их точно настраивать, у вас эти люди должны убирать улицы. А когда их изымают каждый там день, ну ладно, не каждый день, но условно даже там просто на один день в неделю, раз в месяц, то у вас все начинает сыпаться. И, к сожалению, вот ну, так не работает. Но зато... Точнее, как зато. Это в том числе ответ на вопрос, почему, например, в Финляндии или в других довольно снежных городах часть вот такой работы по ЖКХ отдается на аутсорс. Ну, то есть, практически все города не держат у себя, точнее, как не держат на бюджете такие вот организации, то есть, которые это убирали бы снег, ремонтировали дороги, наносили разметку, потому что это неэффективно. Но все понимают, что это проще... организационно, когда вы позвонили, написали, топнули ножкой и ударили кулачком по столу, и там все поехали наносить марафет перед приездом условно царя. Но все-таки лучше, когда это все отдается на аутсорс. Но проблема в том, что с аутсорсом, с частным бизнесом уже не получится так управляться. Ну, то есть сгонять его сотрудников на митинги или опять же требовать, чтобы они там вне графика за бесплатно что-то убрали, потому что это важно политически. И это большая проблема. Хотя тут мне некоторые могут сказать, что подождите-ка, у нас же были попытки в 90-х, 2000-х такое сделать, и выяснялось, что операторы, те же самые там уборки города, просто не приходят или делают плохо. Но здесь, опять же, важно, во-первых, как заключать договоры, сколько платить, то есть реальные затраты или там цена уменьшена в два раза, потому что просто нет средств. если в городе просто такие компетенции. Но в целом есть такой, естественно, риск. То есть, как с точки зрения чиновников, это все хуже управляется и поэтому менее надежно. Но тут можно сказать, что в той же Финляндии есть довольно большой опыт, и там пытаются комбинировать разные стили управления. Но опять же, вот если возвращаться непосредственно к ЖКХ и уборке города зимой. То есть, как мне рассказывали в Оулу, а это очень снежный и холодный город, что не мешает быть Оулу велостолицей всего мира зимней. Но там самое главное, что убирают снег таким образом, чтобы велосипеды нормально ездили, чтобы не было льда, не было 300. И, в принципе, климат там не помеха, жить хорошо. И там сказали, что у них когда-то была собственная служба уборки города зимой, а потом они начали делить город на сектора, отдавать это все на аутсорс, но при этом у них осталась, во-первых, своя база, то есть один из районов города убирается городскими службами, чтобы в случае, если кто-то там не выйдет на линию, где-то будет забастовка, чтобы они перекинули вот эту часть на городскую службу, плюс чтобы не терять компетенции, чтобы частники не заламывали цены, как мне сказали. Ну и плюс там в договорах сразу прописывают, что условно управляющая организация одного района, а в случае, если соседний район там не справляется, что-то аномальное или та же самая забастовка, чтобы они тоже часть взяли на себя. То есть там действует такая система по страховке, и в целом у них, ну, тот случай, когда снег выпадает, но это не парализует город, это, ну, как убирается все довольно легко небольшим числом людей, это выгодно, потому что, ну, как частники не охреневают. Ой, можно ли говорить в эфире это слово? Короче, ладно, никто не завышает цены, потому что есть городской оператор, и город понимает примерно экономику. Ну и плюс есть конкуренция, что позволяет в том числе экономить, потому что те же самые частные организации, они стремятся максимально снизить использование ручного труда, чтобы снизить свои затраты. И получается очень системная и хорошая уборка того же самого города. И это нас приводит к очень простой мысли, что закупить ту же самую технику, это не главное. Главное уметь настраивать процессы. А там либо частник все закупит, либо просто у вас не будет проблемы, как у нас, когда техника есть, а управлять ей некому. Это, если очень кратко, что я хотел сегодня сказать.
Ну, вообще, конечно, фундаментальные вещи мы затронули. Если я правильно понимаю, то вот реализовав вот эти вот предложения, а ведь реальные предложения прозвучали, можно решить кадровый голод хотя бы в части городского хозяйства, а именно в ЖКХ и в городском транспорте. Я правильно понимаю, да?
Это, ну как, с одной стороны, естественно. Но проблема в том, что это не делается по щелчку, это не делается ни за один год, ни за 2 года. Это все растягивается там на десятилетия. Ну то, что вот я говорил, например, про уборку улиц. Если у вас узкие тротуары, которые захламлены заборами, знаками по требованию каких-нибудь гаишников, которые вообще не имеют отношения к дизайну, к безопасности, то есть это сотрудники полиции, которые должны останавливать там пьяных водителей, и, ну то есть это человек, который умеет обращаться с оружием. Он не разбирается в транспортной инженерии, как правило. Но, тем не менее, то есть одни, получается, что-то предписывают городу поставить, город не любит бодаться, потому что по умолчанию все встанут на сторону гаишников тех же самых, а в итоге город убирать некому и нечем. И не получается, потому что, опять же, ну мы же не можем, нам дали предписание, если мы его нарушим, нас оштрафуют, в итоге все равно мы это туда поставим. А то, что люди будут страдать и полгода нельзя будет нормально ходить по улице, потому что там снег, лед или лужи и грязь, ну, кого это волнует? А никого это не волнует. Ну, то есть, здесь очень сложная ну, то есть, на словах наверняка звучит очень классно, красиво и просто. Но не надо строить иллюзии. Это тот процесс, который растягивается, правда, очень долго, потому что это касается и организационных моментов. То есть организационно вы можете действительно как-то нормально разыграть конкурс, сделать что-то системно, например. И в некоторых городах России те или иные сферы даже пытаются выстраивать по такому образцу, если в городе, где есть компетенции, культура и понимание, зачем это вообще нужно. Но дальше это натыкается условно на дизайн, это натыкается на экономическую составляющую, это натыкается на то, что людей просто выдергивают с рабочих мест и отправляют туда, куда они не хотели бы отправляться, например. И получается, вы можете как вот пытаться найти условно тех же самых людей, новых сотрудников где-то в другом месте, но вы будете их выдергивать уже оттуда. И в какой-то момент люди просто кончатся. И мы, судя по всему, как раз вот сейчас столкнулись с тем, что они кончились. Поэтому тут можно много всего на местном уровне предпринимать, пытаться устраивать системные вещи, делать там правильный дизайн и прочее, прочее, прочее. Но все это упирается уже в общеполитическую ситуацию. А на это с уровня городов повлиять очень сложно, если не невозможно. И одно дело, когда мы говорим, например, о Москве, где есть финансовые возможности, где город, который высасывает все остальные регионы страны. То есть там эта ситуация проще. А что делать, например, в Чите, где, ну, как квалификация тех же самых чиновников часто намного хуже, где денег нет, где нет свободных рук, и выдергивать их особо неоткуда, потому что там они уже выдернуты, например. Это вопрос, к сожалению, нерешаемый. Точнее как, нерешаемый именно на местном уровне. Ну,
Я,
то есть
кстати,
важна
добавлю
такая
иллюстрацию.
эта звездочка, чтобы вы понимали, то есть как чувствует себя какой-нибудь мэр практически любого города сегодня. То есть, может, и хочет сделать что-то хорошее, но ресурсов на это практически нет.
Вот конкретно в моей родной Уфе, например, понятно, что также не хватает водителей автобусов, там, троллейбусов и трамваев, но и на оборонном заводе моторостроительном также не хватает 5000 специалистов рабочих специальностей. То есть даже туда некому перетечь, скажем так, из других отраслей, несмотря на то, что много работы и зарплаты большие. Замкнутый круг получается. И вот в чате, кстати, спрашивали, я тоже ведь, ну, как не будучи специалистом в, я не знаю, там, в демографии, задаюсь вопросом. В общем и целом у нас количество жителей страны, ну да, уменьшилось, конечно, за последние 30 лет, но не на порядке. Где все люди? Если, условно говоря, 40 лет назад примерно то же самое население справлялось со всеми работами, в том числе в городах, с транспортом, и гораздо большее количество процессов осуществлялись вручную. То есть, да, меньше было роботизации, автоматизации, ну, условно говоря, не было цифровых технологий вообще.
Хороший вопрос, но насколько я понимаю, сейчас в целом трудно сказать, сколько людей живет в России, сколько из них уехало. То есть, опять же, нельзя просто смотреть на общую цифру, потому
На
что мы должны
данные
понять, что
переписи,
там
короче говоря,
есть
смотреть нельзя, да.
старики, да, там есть дети. Можно, конечно, привлечь, ну, поставить детей за станки, как было там в Великобритании в 19 веке, но, наверное, все-таки хочется этого избежать. То же самое со стариками. То есть не во все сферы там можно беспрепятственно таких людей поставить. Мне кажется, что все-таки огромное количество трудоспособного населения выведено из экономики. Ну, то есть либо они где-то сейчас в полях, либо в других городах, либо работают в профессиях, которые там не связаны с ручным трудом, например. Потому что ведь важно еще то, что насколько поменялось наше общество, насколько поменялось представление о том, кем условно почетно работать, кем непочетно работать. Ну, то есть вот долгие годы там все писали, что вот заводы закрываются, одни торговые центры открываются, мол, это всех обратно к станку. Но проблема в том, что это писали люди, которые не стоят у станка в этот момент, и которые вряд ли пойдут туда стоять даже за большие деньги. И как мы видим, опять же, вот из твоего примера по Уфе, то есть это не та работа, о которой люди мечтают. И более того, если там во времена моего студенчества там все говорили, что вот классные типа экономисты и юристы, то даже сейчас это представление уже далеко, то есть вряд ли кто-то хочет пойти в юристы. Ну, наверняка такие есть, но, скажем так, это уже не столь массовое явление, потому что в целом общество меняется, трансформируется, и в том числе меняются вот такие представления о том, кем человек хочет работать. А все-таки нормальная ситуация, когда человек может сам выбирать свою судьбу, выбирать, кем он будет работать, а не выбирать из имеющегося. Ну, вот это, ну как, звучит очень пространно так, но тем не менее, все-таки хорошо, когда происходит скорее так. Потому что ситуация, когда человек ненавидит свою работу и каждый день страдает, она до добра, как правило, не доводит. И получается, что у нас есть естественная убыль, у нас есть убыль трудовых мигрантов, у нас есть релоканты, мигранты, кто уехал из страны, можно называть по-разному. У нас есть люди, которых вывели из экономики, отправили на, там, скажем так, военные цели, то есть это не только там автомат в руки и пошел, но еще и заводы. И то есть действительно это число людей, выведенных из рабочих процессов, оно стало критичным. И скорее всего дальше будет только хуже, потому что людей уже не хватает. И ну как, если ничего вдруг не поменяется, то скорее всего будет не хватать еще больше в будущем. То есть очень многие процессы ну, как обострились, наложились друг на друга, и вот мы имеем то, что имеем. То есть в советские годы все-таки такого, на мой взгляд, не было.
А вот по поводу мигрантов, вот тема, как известно, непростая. Мы действительно наблюдаем за тем, что происходит. В последнее время ужесточаются правила игры, скажем, да, и люди и так уезжали, потому что курс рубля, известно, не улучшается. И какой выход? Получается, ситуация, ну, в этом смысле вообще тупиковая. Я вот сравниваю с тем, что мы наблюдаем в Европе. Здесь, несмотря на сложности с мигрантами, несмотря на политические противоречия между разными крыльями, скажем так, политического спектра, все-таки это направление не сворачивается. У нас оно рискует свернуться, но если не полностью, то буквально в какие-то мизерные значения. Это же действительно может к коллапсу привести, или мы сгущаем краски?
Это может привести к коллапсу, а может не привести. Как вот я говорил в начале, у меня нету там пяти решений, чтобы все стало хорошо. Мы, во-первых, за многие процессы, ну, то есть мы можем что-то предполагать, но мы за них не отвечаем и вряд ли можем что-то гарантировать. То есть тут скорее важно понимать вопросы и осмыслять как-то это, чтобы это не стало неожиданностью. Но при этом может случиться как одно, так и другое совершенно. Это всегда нужно держать в голове. Но вообще на тему мигрантов, мне кажется, вот опыт на Германии, который там сначала нацистские годы истребляла евреев, прогоняла, то есть были более правильные люди, менее правильные люди. А затем, когда война кончилась, пришлось заводить массово турков, и там с мыслью, что часть из них уедет, в итоге многие из них остались, и сейчас это все еще проблема. Но не проблема в том, что это турки, а проблема, как адаптировать этих людей к новому социуму, как решить социальные, культурные проблемы и многие из них вытекающие. Но тем не менее, что как все как переметнулось, как, точнее, как из одного состояния это все быстро перешло в другое, и что эти последствия мы видим, точнее, последствия тех вот военных лет, послевоенных лет мы видим вот даже в 2024 году. И поэтому здесь, опять же, очень много открытых вопросов. Я понимаю, наверное, многие из наших слушателей думают, ну вы же эксперты, ну давайте скажите нам, что
Дайте
же будет.
ответы, да.
Но, к сожалению, это не все так просто работает. Искать простые ответы на сложные вопросы лично я не собираюсь. Но факт в том, что кризис уже есть, он ощущается даже в Москве. Это не всегда видно там невооруженным глазом, но когда ты открываешь там какие-то, ну, точнее, видишь какой-то анализ или просто какие-то цифры, или те же самые заголовки новостей, ты понимаешь, что действительно одно тянет за собой другое, и последствия уже есть, и они довольно обширные.
Наш зритель из Петербурга или зрительница Марксина пишет, вот иллюстрирует тем самым непоследовательность принятия решений и совершения действий нашими властями на таком, казалось бы, банальном примере. У нас в трамваях в самый ковид ввели кнопки, чтобы было можно на нее нажать, чтобы водитель открыл дверь. Сейчас эти кнопки отменяют. Почему? Не знаю. Ну, то есть что-то было сделано вроде как по уму, а потом что-то пошло не так, и все это надо отменить.
Эти кнопки, по-научному называются кнопки адресного открытия дверей, и открывает их не водитель, а как раз техника. И задача, во-первых, чтобы водитель не отвлекался там на какие-то кнопки, а смотрел там, кто сел, точнее, как следил за ситуацией в целом, не отвлекаясь на какие-то мелочи. Но ведь это одна из тех отраслей, когда как раз пытались повысить эффективность. Ну, то есть, с одной стороны, освободить водителя, что уже довольно неплохо, ему и так за много чем нужно следить. А с другой стороны, у вас, когда поступает новая техника, у нее у всех деталей есть ресурс. И когда вы закупаете, например, много техники, сразу пускаете на линию, то, условно, когда у вас из строя выходят сразу все двери всех трамваев, это очень неприятно, и потому что вы не можете выпускать эти самые трамваи на линию, возить людей и отбивать их деньги. Во-вторых, вам нужно потратить деньги на их ремонт и довольно большую закупку, ну, каких-то запчастей или ремонтных работ. А понятно, что в разные часы разная нагрузка на трамвай, на разные его части, и поэтому за счет как раз адресного открытия дверей вы можете, скажем так, менять
Сэкономить
не всю
ресурс.
партию за один раз, что сложно и дорого, а все-таки как-то раскидывать в прямом смысле вот эту вот работу, ну то есть растягивать ее, чтобы она как раз проходила проще, быстрее и дешевле. Но вот почему в Москве это работает, в Красноярске работает, а в Петербурге не работает, вопрос открытый. Возможно, что-то петербургские транспортники или чиновники делают не так, или просто кто-то из них не разобрался, потому что все остальные люди тоже не разобрались. Но повторюсь, что то, что работает во всем мире, то есть петербуржцы не там лучше, хуже всего остального мира, где это работает. Тут именно вопрос, видимо, в том, как это внедряли. Или, возможно, проблема в другой, что на новой технике или на старой тоже как раз эти кнопки стали ломаться первыми. Из-за импортозамещения, не из-за импортозамещения. Но проблема в том, что их нужно ремонтировать, и все подумали, что зачем ремонтировать, когда у водителя есть кнопка открытия всех дверей сразу. То есть, опять же, то есть ручным решением могли. То есть я не гарантирую, но я предполагаю, что такое тоже возможно было,
Да,
что
спасибо,
решили
Аркадий, у
вот
нас
таким.
время истекает.
Да-да.
Эта тема, я думаю, требует отдельного подробного обсуждения. А в завершении я напомню нашим зрителям, что можно и нужно подписываться на канал «Город для людей» Аркадия Гершмана, на его же телеграм-канал с одноименным названием. Все ссылки есть в описании. Не забудьте про лайк под этой трансляцией, про свои комментарии также не забудьте. Всем спасибо. Каждый четверг в 17:05 по Москве проект «Здесь живут люди» об урбанистике с Аркадием Гершманом и Русланом Валиевым в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо».
Всем пока.
Увидимся.